Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами «Стать час». В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 25 апреля. Сегодня выпуск наш вот о чем. Купянск утром обстреляли из С-300. Завалы Кровеческого музея разбирают до сих пор. Как российские военные передвигаются по левому берегу Днепра. И участник украинского сопротивления в Донецке расскажет неизвестные детали о весне 2014 года. Спикер пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что в ВСУ в последние трое суток проводят, цитата, «очень мощную», конец цитаты, зачистку левого берега Днепра от огневых позиций российских оккупантов. По ее словам, были уничтожены от 13 до 22 единиц техники и несколько систем российской ПВО. При этом она подчеркнула, что украинская армия пока что работает в контрбатарейном режиме, то есть с помощью артиллерии и других дальнобойных систем. Ранее американский институт изучения войны заметил, что ВСУ, скорее всего, заняли небольшую полосу левого берега Днепра напротив Херсона. При этом украинским защитникам даже удалось там закрепиться. Российские военкоры после этого начали сообщать о нехороших тенденциях для россиян на юге Украины, а также в обстрелах позиций оккупантов вблизи города Олешки. После отхода из Херсона осенью прошлого года российские войска начали обстреливать этот и прилегающие города правого берега Днепра, отчего гибли в том числе и гражданские. Силы обороны Украины заявляли, что постараются создать 30-километровую зону безопасности вокруг Херсона, но без высадки на другом берегу Днепра это было бы трудно сделать. В студии поговорим сегодня о том, благодаря чему ВСУ смогли начать очень мощную зачистку левого берега Днепра от оккупантов. Является ли высадка украинских воинов на левом берегу только операцией по додвиганию россиян от Херсона, или это задел на будущее контрнаступление? И могут ли ВСУ пойти вперед на Олешке? С нами сегодня будет военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров и украинский и молдавский публицист и политолог Сергей Ильченко. Друзья, принимайте участие в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем эфире. Звонки бесплатные со всей территории страны. Также можете писать в наш вайбер +38 095 151 95 05. Ну и также вот сейчас стало известно, что участником нашего эфира также станет спикер командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте за минувшие сутки.
Бахмут. Российские войска в эти сутки атаковали села Новомарково, это северо-запад от Бахмута, и Хромово, трасса на Часовьяр. В Бахмуте, по данным Deep State, агрессор имеет частичный успех за железной дорогой. За город продолжаются тяжелые бои. По западному краю Донецка украинские защитники отразили в эти сутки атаки на Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское, это села вокруг Авдеевки, на Марьинку, которая хоть и тотально разрушена, но так и не находится полностью под контролем ни одной из сторон, и на расположенную рядом с Марьинкой Новомихайловку. Deep State ежедневно сообщает о попытках россиян атаковать трассу к западу от Новобахмутовки. На участках фронта Лиман-Кременная, Купянск, возле Северска и возле Угледара по отчету Генштаба противник наступательных действий не проводил. Хотя Deep State говорит о продолжении давления россиян в Серебрянском лесничестве. Днем раньше аналитики говорили, что войска РФ усилили давление артиллерии под Кременной.
Российская пропаганда показала, как выглядит Мариупольская Азовсталь с воздуха. Съемки похожи на весенние. Россия, напомню, не собирается восстанавливать этот завод, который сама же и разрушила, так как по выводам Минстроя Российской Федерации воссоздать его в былом масштабе невозможно, да и попросту нерентабельно. На Азовстале до полномасштабного вторжения, даже когда уже шла война с Россией на Донбассе, работало более 10 тысяч человек. Прошлой весной комбинат был крепостью, где держал оборону Мариупольский гарнизон. Но вот сейчас мы видим, как выглядит этот разрушенный металлургический гигант в настоящее время. Там действительно не осталось ничего целого, никакие цеха не уцелели. В оккупированных Ровеньках Луганской области в прошлые сутки произошел пожар на нефтебазе. Это признали и российские формирования. Они говорят, что базу атаковал беспилотник. Кроме кадров очевидцев, оккупационная администрация и сама сняла последствия пожара. На кадрах видно, что горел непосредственно резервуар с горючим. Я напомню, что Ровеньки Луганской области – это целых 125 километров от линии фронта. Вот мы видим сейчас последствия предполагаемого удара вооруженных сил Украины по нефтебазе в Ровеньках. К нам присоединяется Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил вооруженных сил Украины. Юрий, здравствуйте.
Да, доброго дня, Виталий.
Юрий, я так понимаю, одна или несколько систем Patriot уже на боевом дежурстве сейчас в Украине. Мы можем, я понимаю, мы, конечно, не можем обсуждать до их местоположения, но можем хотя бы рассказать о том, какой спектр задач выполняют вот эти вот системы, которые сейчас уже работают на ВСУ.
Да, ми обов'язково покажемо ще й відео, так, роботи, як вони прибували, як їх зустрічав наш керівник, командувач повітряних сил Микола Лещук. І те, що вони вже працюють, вже заступили на бойове чергування, це теж може оприлюднити цю інформацію. Де саме і скільки ще таких дивізіонів, так, ми маркуємо їх як дивізіон, на заході їх дивізіон називають батарея. Поки що не будемо казати, так, але безумовно та допомога, обіцяна нашими партнерами, надійшла і вона в Україні вже працює. Що за комплекс, всі знають, можна ознайомитись, багато інформації про нього в інтернеті. Не мав він такого, власне, практичного досвіду, так, по збиттю таких крилатих ракет, як є сьогодні, чи іншого озброєння. Ну, тому що, власне, мало йому довелося все ж таки на практиці застосовуватися цьому комплексу, але в Україні, мабуть, це відбудеться і комплекс, який може вражати не лише аеродинамічні цілі, а це і ракети, і безпілотники, і літаки, і вертольоти, може працювати по балістиці. Саме на цьому акцентували увагу, коли була заявка, власне, на поставку цих систем від України, що нам потрібно саме захистити наші міста від терору російського, від балістичних ракет, якими він обстрілював і може далі обстрілювати наші міста. Це, ну, такі ракети, як «Іскандер-М». Зрозуміло, багато питань, чи зможе він збивати ракету «Кінжал». Практика має показати, може це робити чи ні. Ну, так само противник застосовує інші ракети, такі як Х-22. Ну, комплекс, якщо буде в потрібний час в потрібному місці, зможе все ж таки перехоплювати такі цілі, які для нас раніше були недосяжні. Це та ж ракета Х-22, яку, на жаль, не можуть ці системи, які є в Україні, збивати. Так само і іскандери, а можливо і інше озброєння, яке потенційно може появитися в Росії. Знаєте, що був в них серйозний запит до Ірану про поставку ракет, саме балістичних. Ну, от, і ще одна така от гарна новина щодо цього комплексу, це він є далекобійний, так? Він може, у нас комплекс С-300 на сьогоднішній день до 75 кілометрів, ну тут уже до 150 при оптимальних умовах ведення бою протиповітряного. Ну так, навіть понад 100 це вже багато для того, щоб вражати повітряні цілі. Що сьогодні важливо для нас? Я думаю, що ви задасте питання, мабуть, і про російську авіацію. Це, власне, протистояння саме російській авіації, російським винищувачам на цій лінії фронту.
А проти С-300 буде приміняться Патріот, чи це не цілесообразно?
Ну, вже теж питання задавали. Ну, якщо противник застосовує С-300 як балістичну ракету, то, відповідно, він може працювати і по цій ракеті, так? Чи буде застосовуватись, чи буде взагалі результативність така? Ну, де-факто він може це робити. Але згадаємо, скільки в Росії ракет С-300 і скільки у нас буде потенційно таких систем, як Patriot. Завдання Patriot, саме перше, це все ж таки проти балістики зберігати прикриття наших стратегічних об'єктів в державі, об'єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять. Це надзвичайно важливо, і це треба дати чіткий сигнал і нашим європейським партнерам, що тут безпека не лише України, а і Європи. Тому що підстанції вже не раз були атаковані. Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків. Власне, тому цей комплекс раціонально треба використовувати. Але ті системи будуть мати також і ракети, які, він може одночасно працювати різними типами ракет, скажімо так. І це ще одна позитивний момент щодо цього комплексу. Якщо буде необхідність, так, і буде серйозна загроза, і буде можливість, так, то безумовно буде прийнято рішення на збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, ви правильно кажете, це не є раціональне рішення на сьогоднішній день. Краще ракети ті знищувати вже на землі, звідки їх запускає. Тому що зона враження С-300 – це до 150 кілометрів по балістичній траєкторії. Ну, це максимальна величина. Вони будуть дуже неточно бити з такої відстані. Тому десь близько 100, від 50 до 100 кілометрів, звідки ведеться бойова робота 300-ками, я думаю, їх можна діставати іншими засобами. І це буде надзвичайно значно ефективніше, ніж застосування саме Петріот.
Юрій, ну ще такий маленький опросик про Петріот. Так вам, скільки установок зараз дійсно отримали вооруженные силы Украины? И там было сообщение о трех, да, три сейчас уже на боевом дежурстве. Есть ли какие-то планы по получению еще вот этих вот дивизионов, да, патриотов?
Да, но вы сказали установок. Тут треба чітко, тому що у нас будуть зараз з вами цитувати і будуть робити викривлену інформацію. Ми говорили і говоримо з вами про те, що один дивізіон вже заступив на бойове чергування, а решта дивізіонів на шляху, так, на шляху до своїх позицій. Таким чином, один дивізіон може входити до 8 пускових, і в кожній пусковій там 4 контейнери, так, і для пускових контейнерів, для ракет. Тому ми обов'язково найближчим часом трошки покажемо і відео, як хлопці вже заступили, і розкажемо трішки більше, поділимося інформацією про ці комплекси.
Совсем недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что, по его мнению, нет вот таких массированных ракетных обстрелов Украины со стороны России, потому что оккупанты копят ракеты для будущего, для того, чтобы попытаться сорвать украинское контрнаступление. По его мнению, может Россия бить по местам сосредоточения украинских войск, техники, предназначенной для контрнаступления. Насколько это, с вашей точки зрения, вероятно? И насколько Украина готова противодействовать таким возможным планом?
Ну, ракет в них мало, це очевидно. Витратили всі на нашу критичну інфраструктуру. Будуть їх накопичувати. Зрозуміло, що будуть робити це всіма можливими способами. Отримувати ті унікальні запчастини, деталі, які вони не можуть виготовляти самотужки. Будуть їм допомагати, очевидно, інші країни, з якими вони ще мають там зв'язок і співпрацю. Ну, будуть це, зрозуміло, що робити не відкрито, так приховано, як це завжди робить Росія із-під тяжка. І таким чином противник уже на сьогоднішній день змінює, власне, типи і види озброєння. Це безпілотники часто з'являються, багато різних типів. Так, у них ланцети ті ж самі. Також керовані авіабомби. От, власне, керовані авіабомби – це і є той новий вид загрози, які сьогодні несуть і літаки Су-34, і Су-35, не маючи достатньо ракет в своєму арсеналі, тому що стратегічний запас, як я сказав, використаний, вони підняли. В принципі, це нічого нового немає в плануючих бомбах. Це розробка ще старих, попередніх часів, так, але все ж таки вони зробили, підняли її, так, зробили і почали дедалі частіше, дедалі більше летить саме того озброєння. І от ми з вами говорили і про Петріот, і поговоримо ще, можливо, скоро і про сам ті, який буде надходити в Україну. Це ті комплекси, які можуть, власне, на більшій відстані, ніж існуючі в Україні, вражати повітряні цілі. Відігнати літаки сьогодні вкрай необхідно від наших кордонів. Найкраще це може, звичайно, зробити F-16, який просто в цьому ділі був би надзвичайно ефективніший, ніж засоби наземні ППО. Тому що, піднявшись з будь-якого оперативного аеродрому, недалеко від сходу, так, міг би оперативно зреагувати, і жодних Су-35 би в районі цьому не було, і він не підпускав би ці літаки з цими бомбами. Ці бомби, це застосування цих бомб на сьогоднішній день приблизно більше 20 в день в різних точках фронту. Якщо далі противник буде бачити, що є від того ефективність, вони будуть нарощувати виробництво, бомб у них достатньо. Єдине, що їх треба просто модернізувати, переробляти крила та GPS-навігацію. Саме тому комплекси великого радіусу дії і літак F-16 бажано. Нам потрібно прискорювати процес прийняття рішення щодо цього літака.
Спасибо вам большое, Юрий, что уделили нам время. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за участие в программе. Вечером 24 апреля украинские телеграм-каналы опубликовали видео обстрела лодки с российскими военными в Херсонской области. Это видео интересно в контексте сообщения о переправе украинских военных на левый берег Днепра в районе Херсона, о чем первым сообщил Американский институт изучения войны, что ВСУ вот заняли такой непосредственно плацдарм на узкой полоске левого берега Днепра напротив Херсона. Это видео, которое появилось в социальных сетях, посмотрел и верифицировал мой коллега Александр Демченко. Он гость сейчас в нашей студии. Саша, привет.
Да, всех приветствую. Ну, действительно, очень интересное видео. Интересно было разобраться, где происходит событие. Там по видео, на видео на этом лодка, предположительно, с российскими военными, так позиционируют это видео все телеграм-каналы, которые его предоставляют, и там заметно, что это мужчина, и, видимо, в военной форме. И лодка эта обстреливается каким-то тяжелым оружием, но, видимо, стрелковым, то есть это не артиллерия. А потом сектор, где она находилась, эта лодка, обстреливается какой-то неустановленной системой, возможно, системой залпового огня, и нам вот удалось установить место, где происходят события на видео. Мы вот сейчас на карте посмотрим эту местность. Это плавни Днепра, недалеко от села Старая Збруевка. Причем это село находится уже на левом, на оккупированном берегу Днепра, то есть это ближе к левому берегу Днепра, той части Днепра, которая на том берегу Днепра, которая оккупирована. Ну и на этом видео видно, вот после обстрела лодка пытается скрыться в направлении слияния рек. Это уже ставшая известная в последние дни речка Конка и речка Нетребка. Вот видно это слияние, оно вот отмечено у нас на карте. Это можно его верифицировать на спутниковых снимках. И вот на карте большего масштаба мы видим, где это происходит. Это намного южнее Херсона и южнее Олешек и всего,
и вот пристани.
Этого, да, всего вот этого участка, о котором последние дни идут разговоры о том, что там якобы высадились на левый берег украинские военные. То есть получается, что достаточно на большом расстоянии оттуда на юг, у самой дельты, вот Днепра, где Днепр выходит уже вот в этот лиман перед Черным морем, там тоже российские военные попадают под обстрел, находясь ближе к левому оккупированному берегу, причем обстрел ведется, я еще раз уточню, по видео видно, там видно трассирующие летят пули, то есть даже из стрелкового оружия. То есть где-то уже в этих плавнях и на том участке есть какая-то активность украинских военных, которые могут наносить поражение по российским военным уже вот на той стороне Днепра. И опять же, мы разговаривали об этом и в наших эфирах, и вот вчера в эфире упоминали о том, что вот поселок Дачи, так называемый, да, который находится чуть севернее Херсона, что там вот происходили боевые столкновения, о которых писали последние дни и российские телеграм-каналы, и упоминали в украинских СМИ о том, что там якобы высадились украинские военные, но мы видим, что боевые столкновения сейчас происходят возле левого берега Днепра в плавнях и намного южнее, это десяток километров южнее оттуда.
Да, действительно, вот эта старая Збуревка, которую ты упомянул, она прямо на въезде в Днепровский залив, да, ну, на входе в это место, ну, и где Днепр впадает в Черное море, и интересен факт, что из стрелкового оружия, ну, обсудим это совсем скоро с военным экспертом в студии, что там действительно может происходить, что украинские защитники могут поражать уже из стрелкового оружия позиции оккупантов в русле Днепра. Спасибо, Саша. Александр Демченко, гость нашей студии, был. Мы идем дальше. В эти дни мы вспоминаем весну в Луганске и Донецке 9 лет назад. Когда Россия стала завозить в города свои отряды, дончане и луганчане вышли на митинги в поддержку территориальной целостности Украины. В них летели камни, яйца, петарды, их преследовали и избивали. По городам ездили автобусы с ростовскими номерами и ходили агрессивные мужчины с российским говором. Местная милиция вела себя отстраненно, а власть ничего не объясняла жителям. Как раз 28 апреля прошел последний проукраинский митинг, после чего украинское сопротивление было подавлено. Но именно тогда жители региона показали, что они готовы сопротивляться российской оккупации. Мои коллеги Наталья Неделько, Татьяна Забаштанская и Ольга Модина сделали серию интервью с участниками тех событий, донщанами и луганчанами. Сегодняшняя героиня Татьяна Осколова. Тогда она была студенткой университета в Донецке, а сейчас исполнительный директор IT-компании в Черновцах.
Я на момент цих всіх подій була студенткою, мені було 19 років, я навчалася на другому курсі в університеті. Координуватися якось адекватно, нормально, як там було, наприклад, з Майданом, що завтра всі виходимо о такій-то годині, було майже нереально. Тобто всі усвідомлювали, що якщо ми координуємося, що якщо ми збираємо величезну кількість людей, масштаб завезених туристів з Ростову, масштаб завезених тітушок в Донецьк, масштаб супротиву буде пропорційним. 5 березня це був мітинг, який прям був офіційно проголошений. Закликали людей з вулиці приходити наступного дня на мітинг, і була так само інформація розміщена там в соцмережах, що відбудеться цей мітинг. То під нього вже ці всі провокації були готові, тоді вже там кидались всім підряд. Було прикольно, наприклад, 5 березня, що там був цей величезний прапор, і ми під ним ховалися, і фактично ті, хто сховалися під цим прапором, вони майже нічого не відчували, майже нічого для них якихось жорстких таких наслідків не було. Єдине, що дійсно потім було там страшно йти по домам після таких мітингів. І ти просто йдеш, там купа цих тітушок з битами, зі зброєю, йдуть вуз, вони кидаються на машини, вони кидаються на людей. По ту сторону були дуже агресивно налаштовані люди, і дуже досить часто вони або були озброєні, або у них були там каміння, яйця і все інше. А проукраїнські мітинги, вони навпаки поводили себе значно спокійніше. Я навколо себе дивилася і дивилася по своїм знайомим. Це досить часто були там підприємці, професура, студенти, якісь там, ну, фактично інтелігенція. Вони я досі пам'ятаю, як на деяких мітингах ми намагалися, нам кричали, що ми там бандерівці, які понаїхали з Західної України. Ми намагалися співати пісню «Спятку Рогани Тьомне», тому що це от прям пісня, яку знають переважно тільки донецькі, поза межами Донеччини вона не є якоюсь популярною. А ці відповідали тільки агресію. І фактично, ну, якщо когось треба було захищати, то однозначно про українських, тому що вони нападниками якимось не були. І мене перемкнуло, коли я почала усвідомлювати, що це дійсно по-справжньому небезпечно, а коли вбили Дмитра. От коли я дізналася, що вже мою знайому мені людину вбили на мітингу, я тоді вже почала усвідомлювати, що ну так вже і безпечно десь висловлювати свою позицію. Тобто одна справа, коли там якусь людину побили, коли нас кидалися там каміннями, петардами, якимись яйцями, а інша справа, коли ти знаєш конкретну людину, яка просто була вбитою, і не зрозуміло, хтось понесе покарання за це, не понесе. Не вистачало того, щоб хоч один представник влади вийшов і там публічно заявив про свою позицію саме до людей. Я думаю, всім відомо, що Ахметов – це ключова особистість на той момент на Донеччині була. І я знаю, що багато людей з проукраїнських мітингів намагалися не дописатися, достучатися, проходити там до нього під офіс і все інше. Він до цих людей не вийшов. Але він вийшов при цьому на проросійські мітинги. І тоді я слухала записи його спілкування з мітингуючими проросійськими. Він казав, що там я буду з вами до кінця, я буду требувати, щоб відмінили штурм. Тобто він прямим текстом казав, що він фактично цих людей вважає своїми. Не тих людей, які лише з українськими прапорами, з прапорами там, його країни, а тих людей, які вийшли з російськими прапорами, він вирішив вийти саме до них. Чого люди, які хочуть, наприклад, розширення прав на місцях, вони не виходять на вулиці з прапором своєї держави. Це ж мало бути максимально логічно. Ну, тобто, я хочу від своєї влади, щоб я, як українка, там жила краще. Я маю взяти прапор України, вимагати від української влади жити краще. Що там забули прапори російські? Для мене, ну, тоді було абсолютно незрозуміло, які сторони взагалі конфлікту, хто ти такий у цьому всьому і що навколо тебе насправді відбувається. Тому що всі заспокоювалися, казали, що ось це буде добре, що ось там це все закінчиться, що всі що повісимо там український прапор, просто будуть такі, просто це тимчасові якісь труднощі, просто це якісь там умовні антимайдани, і тільки в якийсь момент усвідомлюю, що насправді ти маєш справу не з шахтарями, які там десь відкопали собі зброю, а ти маєш справу з армією, яка захопила Крим і яка тепер прийшла, ну, в тому числі і по тебе, і по твоє місто. Україна зробила винуватцем цього конфлікту не Росію. Я розумію, чого зробила не Росію. Тому що на той момент Україна нічого проти Росії не могла зробити, вона не могла у відкриту конфронтацію з нею йти. Але вони зробили саму жертву. Ну, тобто, у тому, що Донецьку окупували, винен сам Донецьк. А ти донецький. Ну, тобто, ти одночасно і жертва, і ти і хороша сторона, і погана сторона у цьому конфлікті одночасно, через те, що у тебе вся донецька ідентичність. Всі кажуть, ну да, виходила, а з міста, тому що виходило. От Майдан він відбувався, Януковича нема. А ви виходили заради чого? Ну, для чого ви виходили, сенсу з того? І я дійсно дуже багато, коли я розповідала про українські мітинги різним людям з різних областей, я дійсно чула відповідь, а зміст тому, що ви виходили, якщо нічого не вийшло. Ну, ви програли. І це люди, які начебто на твоїй стороні, які мали би, ну, здається, там захоплюватися так само тими людьми, які там попри небезпеку там виходили на вулицю. У 22-му році не було альтернатив, було очевидно там для жителів у більшості, як мінімум, Маріуполю або Херсону, або Харкову, хто є ворогом і що насправді відбувається, і хто є справжнім злом у цьому. Навіть якщо там були якісь проблеми, завтики зі сторони влади України, все одно було очевидно, хто у цьому всьому винен. Це не через те, що тебе там хотіли здати, злити, або ти не потрібен, або тебе не люблять, або ти сєпар там якийсь. А це тому, що прийшов ворог, який хоче там знищити цілу націю. І відповідно ті люди, які потрапили під окупацію у 22-му році, ті люди, які потрапили під окупацію у 14-му році, вони і іншими українцями зовсім по-різному сприймаються. Донецьку, наприклад, дуже багато людей каже, чого вас вийшло так мало людей. Навіть в Харкову, де вийшло стільки ж людей, попри те, що там населення було більше, там не його не звинувачують, тому що він вийшов з цього конфлікту. У харків'ян відбулася ця самоідентифікація, що вони дійсно українці, що вони не хочуть бути частиною цього там суткового мислення. А жителями Донеччини було саме так. Ну, тобто, попри те, що ситуація дуже схожа, через те, що тоді і українська влада, вона так само не визначилася, як вибудовувати цю комунікацію, як правильно сказати, хто тут ворог, хто тут правий, хто хороший, хто поганий. Через це, власне, мені здається, що в 2014 році і була програна ось ця інформаційна війна.
Сегодня утром российские войска ударили по Купянску Харьковской области из С-300. Ракеты попали в здание Краеведческого музея. Погибли на этот момент 2 человека. В этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. 10 человек получили ранения, 4 были госпитализированы. Под завалами здания музея спасатели нашли тела 2 людей. Спасательная операция продолжается. Вот вы сейчас видите кадры последствий удара из С-300 по Купянску со стороны российских войск. К нам присоединяется военный эксперт, офицер резерва вооруженных сил Украины Андрей Крамаров. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, спикер пресс-центра сил обороны Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что ВСУ последние 3 дня проводят, цитата, «очень мощную зачистку левого берега Днепра от огневых позиций российских оккупантов». По ее словам, за эти дни были уничтожены от 13 до 22 единиц техники, несколько систем противовоздушной обороны. При этом она подчеркнула, что борьба эта ведется в контрбатарейном режиме, ну то есть из-за артиллерии и других дальнобойных систем. Ну и напомню, вчера Американский институт изучения войны сообщил, что вооруженные силы Украины заняли такую узкую полоску суши на левом берегу уже Днепра, напротив Херсона. Как вам кажется, вот эти 2 сообщения, они взаимосвязаны, благодаря чему ВСУ удается сейчас проводить такую очень мощную зачистку левого берега от огневых точек оккупантов?
Смотрите, ну, это проблема, которая стояла у нас с самого момента освобождения правого берега и города Херсон, так как регулярно проводились русской армией террористические, по-другому и не назовешь, атаки на правобережье Херсона, неоднократно обстреливался и сам Херсон. И с точки зрения безопасности от артиллерийских обстрелов всех видов, это и обстрелы ствольной артиллерии, ракетной системы залпового огня, собственно, и ракеты. Безопасность была очень слабой. И сейчас это целенаправленная операция, которую нам позволяет осуществить то усиленное количество боеприпасов для тех систем, которые есть уже у нас. Известно, что западные и самоходные артиллерийские установки и в том числе ракетная система залпового огня «Хаймарс», «Марс-2» в разных ее модификациях, очень эффективно работает на поле боя, имеет дальность выше, чем у аналогичных русских вооружений. И очень эффективно, особенно вчера, если не ошибаюсь, был репортаж украинского журналиста Андрея Цаплиенко про то, как работает немецкая «Панзерхаубица-2000». И наши артиллеристы отмечали, что очень эффективно проводить контрбатарейную борьбу, так как с того момента, как гаубица украинская выпускает точно три боеприпаса, она уже успевает уехать, не только долетая к тому месту, куда должны попасть. Поэтому операция тщательно готовилась, проводится она целенаправленная, но утверждение о том, что украинские войска, живая сила, начала занимать какие-то плацдармы на левом берегу Херсона, я бы пока поддал критике, потому что, ну, если мы эту территорию сами сейчас активно имеем возможность зачищать в контрбатарейной борьбе, то туда отправлять наших солдат под свои же снаряды, согласитесь, было бы глупо.
Так, а может, стреляют уже Олежки и дальше, да? А эта территория используется как плацдарм для этих обстрелов?
Ну, вы знаете, перебросить через такую быстроходную реку, как Днепр, прибуксировать технику, это, во-первых, довольно сложно, а во-вторых, есть, ну, как бы определенные нюансы по ее весу, по наведению понтонных переправ, по скорости реки сейчас. Сейчас у нас активно началась весна, уровень воды в реке Днепр так очень повысился, соответственно, скорость течения в этом месте русла тоже очень повысилась. И стреляют 100% с правого берега, просто чтобы подтянули достаточное количество техники, плюс к ним достаточное количество боекомплекта, и эта операция была хорошо спланирована, что позволяет сейчас в режиме контрбатарейной борьбы, то есть ты понимаешь, что идет определенное как выманивание врага, после чего по нему начинают активно отрабатывать наши вооруженные силы. И это позволяет вот эта часть, которая была вот, например, на карте Deep State выделена как серая зона. Вот эта серая зона, я думаю, это зона, с которой нам удается прежде всего оттеснять нашего врага, и там 100% нету ни наших вооруженных сил, ни вооруженных сил врага. Но говорить о том, что туда мы зашли, там, ну, форсировать Днепр, это, знаете, не есть настолько сложно, насколько объективно закрепиться там на левом берегу дальше, даже при очень хорошей огневой поддержке с правого берега. При том, что правый берег Херсона, он находится выше, чем левый, соответственно, его держать под огневым контролем намного удобнее. Поэтому про штурм пока говорить не будем, но по поводу контрбатарейной борьбы, кстати, сегодня она тоже продолжается, поэтому я думаю, что в течение там нескольких дней мы узнаем еще много интересного о результатах этой контрбатарейной борьбы.
Мой коллега проанализировал видео, которое появилось в социальных сетях с предположительно российскими оккупантами на лодке, ну, судя по всему, там где-то в островах в Днепровских, и обнаружил, что это видео снято не напротив Херсона, как можно было там догадываться, да, что идет вот такая вот противостояние сторон, а аж в Новоизбурьевке, реке, вот фактически в дельте Днепра, на выходе ее в Днепровский залив, то есть это достаточно далеко от самого Херсона. Ну и что еще интересно, там, судя по всему, стреляют по российским оккупантам из стрелкового оружия, то есть там трассирующие пули, ну это такая версия наша, да? Как вы прокомментируете, что там сейчас происходит? Это далековато уже от Херсона.
Смотрите, это, в принципе, вся эта территория, естественно, пытаются, как и вооруженные силы Украины, так и вооруженные силы Российской Федерации, проводить определенные оперативно-разведывательные действия по поводу того, чтобы понимать, контролирует ли визуально и под огневым контролем, держит ли ту или иную, скажем так, часть того же русла реки Днепро, а русло реки Днепро, по большому счету, это такая система узких каналов и островов. Довольно, на самом деле, для определенной там быстрой переброски довольно неплохое место для маневра. Тяжелую технику туда тоже не протащишь никак, потому что, ну, она просто там не поместится на речку, там довольно такое мелководье, плюс эти островки, они находятся в них, ну, естественно, высокий уровень грунтовых вод, то есть там техника застрянет. Но с точки зрения нахождения определенных серых зон, через которые можно потом запускать в том числе разведывательно-диверсионные группы. Вот это была именно такая ситуация, когда пытались проверить, но оказалось, что вооруженные силы Украины прекрасно контролируют эту часть под своим огневым контролем.
Ну, если так подсуммировать это все, вы считаете, что сейчас вот эта контрбатарейная борьба, это часть операции по оттеснению сил оккупантов от Херсона, чтобы прекратить эти обстрелы, а не какой-то задел на будущее контрнаступление вооруженных сил Украины?
Смотрите, в контексте этого все-таки эта часть, которая находится вот на левом берегу Херсона, это такая тоже часть оперативного резерва для поддержки тех войск Российской Федерации, которые находятся севернее, или в случае негативного для них сценария, если допустить, что, например, мы начинаем прорыв с севера, начинаем резко оттеснять их до перешейка с Крымом, и вот эта вот группировка, она бы могла попытаться там с фланга эффективно прикрывать отступление собственных войск. Соответственно, если ее оттуда максимально оттеснить, а еще желательно по максимуму разбить, то после этого ее оперативно использовать и, в принципе, использовать не нужно будет. Плюс также интересно, я думаю, нашему командованию увидеть, после этого оттеснения или там вот определенных потерь, которые они понесли, попытаются ли они их восстановить или, скажем так, оставят просто эту серую зону, как условно демилитаризованную, и все.
А вот мы говорим сейчас о 30-километровой зоне, или оружие, я так понимаю, у ВСУ сейчас более дальнобойное, и будет приходиться еще дальше прижиматься к перешейку?
Ну, смотрите, самоходные артиллерийские установки, вот, например, опять же таки вернемся к той же панцергаубице с реактивным управляемым снарядом, может лететь до 60 километров. Из таких самоходных артиллерийских установок, там, как «Цезарь», нам сейчас передали одну из самых совершенных в мире самоходных артиллерийских установок. Это шведская система «Арчер», у которой дальность, там, сейчас говорят, порядка 65. Это мы говорим сейчас про артиллерию, это мы говорим не про РСЗВ, как система «Хаймарс», у которой в районе 70-75 километров с очень высокой точностью. Соответственно, вот я думаю, что по максимуму, ну, естественно, мы берем на упреждение там ширина в определенных моментах самой речки Днепр, плюс, естественно, мы же не выгоним на самый берег нашу артиллерию или ракетную систему для того, чтобы враг ее прекрасно увидел и мог ликвидировать. Поэтому понятно, что есть какой-то допуск дальности, но я думаю, что вопрос о том, какая это будет зона порядка 35-40 километров, может быть, даже больше.
Ну и давайте немножко поговорим об общей ситуации на фронте. Минобороны, британская разведка посчитала, что в апреле потери российских оккупационных сил заметно снизились по сравнению с предыдущими месяцами, но очевидно из-за того, что оккупанты перешли к обороне. Ну вот посчитали там, что ежедневно ежедневные потери россиян с высокой вероятностью снизились примерно на 30% после того, как в январе-марте били там все рекорды, да, из-за вот этих непрекращающихся штурмов. Они что там, россияне опомнились, как вы думаете, и перешли к обороне, посмотрели на вот эти вот потери, или все у них по плану, так они и планировали?
Нет, у них ничего не по плану, у них просто истощились. Как, ну, их регулярные войска, они сейчас уже, по сути, используют свои резервы. Естественно, у них просто не осталось как живой силы, так и техники для того, чтобы проводить аналогичное с периодом января, февраля и начала марта месяца штурмовых действий силы техники. Соответственно, они сейчас сконцентрировались на нескольких направлениях. Это прежде всего Бахмут, это второе направление, это Авдеевка. Вот, и, ну, Авдеевка, Мариинка, Бахмут, они вроде как накапливают, пытаются накопить что-то на направлении Угледара, но, тем не менее, активных штурмовых действий там нету. Активных штурмовых действий на... Ну, в принципе, активных штурмовых действий такого уровня, как сейчас происходит в Бахмуте в самом, они больше ни на одном участке фронта нету. А за эти три месяца мы видели, это была и Мариинка, это была, был и Бахмут, это они пытались севернее по линии от Сватова, Кременная, тоже атаковать более активно. Сейчас они сконцентрировались только на одном участке, и это благодаря тому, что они имеют большие, ну, огромные просто потери. Вот, причем у них даже была информация от нашего главного управления разведки, потому что у них еще есть вот 120 тысяч резервистов, но, как сказал наш гуру, что они их там по определенным техническим причинам пока не могут добавить на фронт тех, кто был мобилизован, но пока в зону боевых действий не переброшен. Так вот, они их не могут перебросить просто по той причине, что эти подразделения не укомплектованы техникой, причем это автомобильная техника, это бронетехника, это артиллерия, то есть там кроме стрелкового оружия ничего нет. И, соответственно, это как бы пока вынуждено, ну, то есть толку от этих, они уже понимают, что толку от этих, например, 120 тысяч никого нету. Тем подразделения, которые сейчас там находятся, особенно вот подразделения, которые находятся по нашему Южному фронту, начиная вот от Запорожья, они находятся в состоянии обороны, но при этом также отмечается, что резервы, которые должны были бы в случае чего использоваться для пополнения там определенных потерь в обороне, этих сил уже были переброшены на восточных планах, где сейчас, как я вам сказал, активно продолжают просто сжигаться. Поэтому общее количество потерь, да, все потому что интенсивность, они пытаются все, они пытались, они все, можно сказать, весь этот военный конфликт, наша активная линия фронта, она уменьшается, 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 потому что из-за ну, как бы иссякания собственных сил русское военное командование все вот эту зону активных боевых действий сужает, 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 до того, до той ширины, на которой они пока еще могут вести какие-то такие активные очень штурмовые действия с огромной поддержкой артиллерии и выбрасыванием большого количества живой силы и личного состава.
Чуть ли не ежедневно украинский генштаб сообщает, что на Северском Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Ну и вот сегодня командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что к этим действиям в направлении Украины Россия привлекает две группировки прикрытия госграницы численностью около 17 тысяч человек, развернутые они в южной части Беларуси на территориях Брянской и Курской области Российской Федерации. Я не знаю, насколько они укомплектованы, это тяжелая техника и артиллерия и всем другим, о чем вы сейчас говорите. Допустим, укомплектованы. Они могут пойти вперед, как вы считаете, теоретически?
Теоретически, я думаю, что если у них есть хотя бы какая-то базовая разведка на уровне Второй мировой войны, и они видят, какие сейчас укрепления, количество войск плюс количество техники прикрывает нашу северную границу, на, ну, границу с Белоруссией, то, ну, это для них будет просто абсолютным самоубийством. Я думаю, что они даже за территорию границы далеко никуда не перейдут. Привлечение белорусской армии я, в принципе, исключаю, потому что, ну, как пример, там был тоже интересный сюжет о том, как происходит, в том числе вот генерал Наев, это командующий обороной нашей северной границы, показывал там, как подготавливались, как укрепляли северную границу. И при этом, ну, объективно, со стороны наших вооруженных сил там есть даже определенный троллинг военных вот, при пограничниках Беларуси, которые, когда только видят, что где-то замелькали украинские военные, так они начинают сразу в панике передавать эту информацию по рациям своим руководителям и так далее. То есть готовности наступать со стороны белорусской армии речи вообще не идет. Для русской армии, ну, попробовать они могут. Шансов на успех но у них крайне мало, они практически отсутствуют, при том, что даже связь с самой боеспособной группировкой, которой они 24-го 2022 начали движение с этой территории в сторону Киева, это были лучшие войска, это вот было просто, ну, это было лучшее, что могла в тот момент предоставить русская армия. Так вот, они тем количеством и теми средствами дошли до Киева, при том, что мы, к сожалению, не были так к этому готовы. На сегодняшний день ситуация кардинально другая с точки зрения готовности вооруженных сил Украины. И в том числе и те их силы, которые находятся, эта группировка 17 тысяч, ну, она точно так же и недоукомплектована, потому что, естественно, техника и все остальное важнее, нужнее на Востоке. И при этом, ну, этого количества для штурма абсолютно недостаточно, так как, ну, объективно, не буду называть количество, но у нас, ну, кратно больше просто даже элементарно живой силы находится на этом участке.
Андрей, спасибо вам большое, что были с нами. Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва вооруженных сил Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Сергей Ильченко, украинский молдавский публицист и политолог. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Аналогично. Сергей, ну, приближаются выборы 30 апреля в Гагаузии. Интересный такой регион с специфическим населением, я имею в виду его настроение, пророссийское настроение у них, ну и будут выбирать они руководителя местной власти, Башкана. И Россия развернула такую очень интересную активность в отношении, ну, прямой агитации в этом регионе. Сначала попытался прилететь глава Татарстана Рустам Миниханов в Молдову, но это закончилось все не очень хорошо. Давайте посмотрим его короткое обращение господина Миниханова.
Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в Кишиневе, только что прилетели по приглашению Петрова из Подольска, которые совсем недавно посетили нашу республику. Мы наметили большую программу нашей совместной работы. Но, к сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить вашу страну, поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в Конгрессе. А тем не менее, пользуясь моментом, я хотел бы...
Ну и вот обращается он потом к гагаузам, да, на конгресс, в который он собирался приехать, говорит, что Татарстан и Гагаузия друзья навеки, мы вас будем всегда ждать в Татарстане. Агитировал он за Петрова и Суходольского, да, вот это два политика в Гагаузии. И даже Филипп Киркоров, российский певец, тоже высказался и агитирует он уже за другого кандидата Илона Шора. Давайте посмотрим короткое обращение Киркорова.
Гагаузия, я тебя сердечно приветствую. Дорогие друзья, уверяю вас, что я с вами и очень люблю вас. Я рад, что этот замечательный край может сегодня выбрать путь развития вместе с нашей замечательной Женечкой Евгенией Гуцул. Она часть профессиональной команды, возглавляемой моим другом Илоном Шором, в которого я верю и призываю и вас довериться его управленческим способностям, которые могут превратить Гагаузию в край мечты. Я был в Аргееве и видел, какую красоту он навел там. Уверен, что и у вас он сделает то же самое.
Сергей, ну вот извините за такой длинный вопрос, да, но вот Миниханов хотел агитировать за Петрова, одного из кандидатов. Агитирует за Илона Шора Киркоров. Я не понимаю, там вроде бы все эти кандидаты, ну, априори пророссийские, почему так российские чиновники, звезды развернули такую невиданную активность, да, перед выборами Гагаузии? Почему так важны для них эти выборы?
Ну, во-первых, кандидаты там, я говорю о проходных кандидатах, они все-таки не столько пророссийские, сколько они за себя. Вообще в Молдове как таковых пророссийских политиков нет. Они все норовят использовать российскую поддержку и после этого, придя к власти, уже как-то действуют в своих интересах, а российские интересы в лучшем случае оказываются на втором плане. Сейчас действительно Россия развила большую активность, но в том-то и дело, что Гагаузия, она очень специфический регион. Она очень закрыта. Там все очень, очень схвачено, очень кланово, очень семейственно. Ну, маленький регион, где все друг друга знают. И ввести туда новую фигуру, не раскрученную, и даже не совсем новую, но не раскрученную как политик, как кандидат в Башканы с нуля за одни выборы невозможно. Вот сейчас есть 8 кандидатов, из которых реальных с шансами на победу, я бы сказал, 2,5. То есть 2 кандидата, которые всерьез будут бороться, это Михаил Формозал и Николай Дудогла. Если бы я делал ставки на букмекера, я бы поставил на Дудогла, но не на последние деньги, потому что есть шансы у Формозала. И половинка – это Дмитрий Кройтер, который может выйти во второй тур с одним из 2 предыдущих кандидатов, но это маловероятно. А уж что касается его победы, то это будет просто нечто невероятное. Мне не верится в это. Но я готов рассмотреть даже такой вариант. Все 5 остальных кандидатов, в число которых входит и Выдвиженко Шора, Евгения Гуцул. И с коммунистами там непонятно. Там часть пытается двигать Узуна, другая часть пытается двигать Петрова. То есть там опять-таки местные гагаузы, да и молдаване, собственно, поддерживающие их, тоже передрались и друг с другом не договорились. Но все это не важно. С коммунистами и социалистами, потому что они вообще, говоря, идут в блоки все еще. Все это не суть важно, потому что все эти люди не пройдут, вся эта возня, она будет создавать красивый фон, будет очень интересно, можно будет делать прогнозы, и ничем это не кончится. Другое дело, что сама по себе Гагаузия, вот такая, какая она есть, там достаточно сильны пророссийские настроения. В силу ее, опять-таки, консервативности, провинциальности, оторванности. То есть, если бы эти люди могли уехать в Советский Союз, они бы туда уже давно уехали, но Советского Союза нет, поэтому они застряли в Гагаузии. В этом плане какая-то риторика у любого кандидата, который рассчитывает на победу, ну, по крайней мере, невраждебная Россия, она обязана быть, иначе за него просто не проголосуют. Ну, нельзя идти против своих избирателей. Но ни один из 2, пусть даже из 3, но Кройтер еще более прозападный, ни один из 3 реальных кандидатов пророссийским никоим образом не является. То есть там останется все примерно как есть.
А чего хочет Кремль от выборов? Вот вы сами же согласились, да, что активность такая разведена, и глава Татарстана, наверное, не случайно пытался туда попасть.
Ну, понимаете, тут Кремль, он тоже неоднородный. И кроме того, на Кремль воздействуют местные силы, в частности, воздействует господин Дадон, которого отодвинули. Кремль просто списал его, который хочет, чтобы его вернули в обоймы, и воздействует Шор, на котором висит 15 лет уже вступившего в силу приговора, и они будут висеть на нем всю жизнь. Понятно, что из Израиля его не выйдут, это неприятно. Которые рассчитывают, что этот приговор будет отменен. Гагаузия не Молдова. Гагаузия – это такой бой местного значения, на котором можно попробовать силы, можно обкатать какие-то технологии. Можно отмыть какие-то деньги, если удастся раскрутить на них Кремль. Можно показать Кремлю свое усердие на будущее. Вот смотрите, там я привозил Киркорова, а у меня с Минихановым хорошие отношения. Кстати говоря, отношения Минихановым с Кремлем тоже достаточно сложные. Все не так там просто, но это отдельная тема. То есть это такой полигон, маленькая локальная электоральная война, где будут кандидаты на поддержку Кремля демонстрировать, что в них стоит вложиться. Я думаю, так.
Я так понимаю, ну, я не знаю, с какой натяжкой, да, но вот Гагаузию можно по многим параметрам сравнить с Донбассом, ну, там, для полномасштабного, да, вообще даже до войны России против Украины, вот такой изолированный регион с просоветским настроением.
Значительно более изолированный.
Угу.
Намного более изолированный.
Скажите, насколько вот этот регион, у него есть и права, да, соответственно, есть местный и законодательный орган, да, органы власти, у него есть и права влиять на политику Молдовы. Он опасен, в принципе, для самой Молдовы, ну, его может Россия использовать как полигон, плацдарм для раскачивания ситуации в Молдове?
Сегодня уже нет. То есть, если бы ситуация коренным образом изменилась, и Россия оказалась бы на нынешние границы с Украиной, это, конечно, были бы совершенно другие расклады. Или если бы угрожал реально десант в Одессе. Но через этот период уже прошли, слава богу. Времена непростые, но ни о каком выходе на Одессу и выходе на Приднестровье, на Гагаузию уже речи не идет. В таком обособленном виде они будут заниматься сейчас в основном собой. Причем резко развернуться от России они не могут. Тут есть несколько причин. Ну, во-первых, есть непонимание электората. Их просто не поймут. Во-вторых, есть не то чтобы даже обязательства перед Россией. Есть определенные криминальные хвосты, связанные с Россией, за которые им могут предъявить в Молдове. То есть вот этот разворот от России, его нельзя сделать просто так. Его надо выгодно продать. И я думаю, что если все будет нормально у нас, потому что на самом деле ситуацию и во всей Молдове, и в Гагаузии, в частности, процентов на 80 определяют события в Украине. Если все у нас будет более или менее нормально, ну хотя бы на том уровне, чтобы не было угрозы Одессе, то следующим этапом, кто бы ни победил, будет продажа своих российских связей в пользу разворота от России. Ну, скажем, так, как это сейчас осторожно делает Венгрия, которая уже оказывается недружественная России страна. Они ведь тоже продают таким образом свои бывшие российские связи себе для выхода. Ну, а прямо пророссийские фигуры, которые по-настоящему зависимы от России, то есть Шоры, Дадон, в Гагаузии точно ничего не получат, здесь можно даже не волноваться. Ну, а по Молдове, когда будут местные выборы ближайшие, обсудим это.
У нас еще пару минуток с вами осталось. Сергей, вот появилась, да, информация, что российский МИД отреагировал на недопуск вот главы Татарстана Рустама Миниханова в Молдову. Заявили протест молдавскому послу и закрыли въезд ряду официальных молдавских лиц, главе МВД Молдовы, некоторым депутатам парламента, правящей партии «Действия и солидарность». Это что такая, попытка давить на Кишинев со стороны Москвы?
Во-первых, он должен как-то отреагировать, потому что, ну, не могут же они просто смолчать. Это уже чисто дипломатический этикет не пустили, а мы промолчали. Я не думаю, что депутатам правящей партии и главе МВД Молдовы надо зачем-то сейчас ездить в Россию. Им там совершенно нечего делать, так что если им закрыли въезд, ну это, наверное, к лучшему, меньше соблазнов будет.
То есть это скорее такое символическое решение, да, и в Москве это понимали?
Да, совершенно верно.
А само это решение, как вы трактуете, что не пустили главу Татарстана в Гагаузию, это ведь сильная позиция?
Совершенно правильно. Потому что это дело не в том, ну, чтобы он там мог или не мог повлиять. Дело в принципе, ну, что это такое? Давайте представим, что глава Татарстана приезжает в какой-нибудь американский штат на выборы губернатора и начинает там агитировать. Ну вот как, нормально было бы?
Да, ну странно, что...
Нельзя, в Молдову можно.
Глава Татарстана считает это нормальным, да, то есть он туда прилетел, да, и рассчитывал поучаствовать в этом местном конгрессе.
Не объяснили за последние 30 лет, что это уже за граница, а не их задний двор. Вот опять-таки сейчас вооруженные силы Украины постепенно внушают эту мысль, и, ну, мы приходим к тому, о чем говорили, что... Ситуация в Молдове в значительной степени определяется стойкостью и успехами Украины.
Спасибо вам большое, Сергей, что были с нами. Сергей Ильченко, украинский молдавский публицист и политолог, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Вот мы посмотрели немножко пристальнее на такой очень интересный регион, автономный в Республике Молдова, Гагаузия, где состоятся 30 апреля местные выборы вот руководителя вот этого автономного региона. И Москва активно вмешивается, пытается активно вмешиваться в избирательную кампанию. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Ставьте этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода», чтобы не пропускать новые наши выпуски. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».